творчество – человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! А с вами опять передача «Треугольник культуры творчества человека» в студии Мария Романова.
И Анна Широчинская. И вы знаете, дорогие друзья, когда мы сегодня слушаем, смотрим, читаем новости, в принципе-то они нас достаточно редко радуют. Потому что такое ощущение, что вокруг нас нарастает какое-то состояние нервозности. То есть ты смотришь в интернете, что произошло, и взрыв в Манчестере на стадионе, резня на Лондон-Бридж, на Лондонском мосту, теракт на рынке в Лондоне, взрывы в Брюсселе. И когда мы пытаемся понять, что произошло, кто это совершил, нам дают такой вот типичный ответ, ну, это вот религиозные фанатики. Что такое религия, что такое фанатизм, связаны ли они? На самом деле, кажется, что, да, конечно, если фанатик, то религиозный, это значит самый такой вот глубоко верующий человек, который настолько свою веру притворяет в жизнь, что прямо уж и дальше некуда.
Но мы как раз попробуем сегодня разобраться с этим. Мы
да, и давайте задумаемся над этим вопросом.
Пригласили человека, который в этом разбирается основательно, как эксперта. Это психотерапевт Наталья Инина, руководитель Центра практической психологии Российского православного университета. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Так, Наталья, все-таки вера, имеет ли фанатизм отношение к вере?
Увы, да, но, наверное, нужно уточнить, какое отношение. Я бы немножко, так сказать, начала, снизив градус.
Ну, давайте, конечно.
Поспокойнее сразу, как
да, спокойнее. Да, потом мы сможем его повысить, поднимем потом градус, да.
Дойти до взрывов, терактов, потому что как-то хочется немножко оглянуться вокруг на просто людей, которые себя, ну, как-то позиционируют и осознают как верующие люди. Ну, вот смотрите, давайте посмотрим на какого-то, ну, такого условно-среднестатистического верующего человека. Мы сейчас не говорим ни о каких-то конфессиях, предпочтениях. Mm-hmm. Просто вот он верит.
То есть то, о чем мы говорим, это может быть и христианин, и мусульманин, и индуист,
да,
и буддист,
да,
кто угодно.
Ну, вот с буддизмом я бы немножко как бы в сторону оставила.
В нашей культуре, наверное, все-таки это чаще всего христиане.
Но мусульмане у нас много мусульман.
Мусульмане тоже очень много людей сейчас, и в Москве мы видим, и людей, исповедующих ислам. Ну, давайте просто сейчас пока немножко забудем эти важные, на время эти важные слова, просто посмотрим на человека верующего и посмотрим, как он живет и как он себя ведет. Ну, вот такой, так сказать, гражданин, посещающий иногда церковь.
И который смотрит телевизор.
Который смотрит телевизор, работает, у него семья, какие-то сложности, трудности. И что-то происходит там, какая-то неприятность на работе, например. Угу. Он мгновенно бежит, мгновенно. Да. И просит, ставит свечки там. Он
и даже, может быть, не исповедуется вначале.
Ну, да, совершенно не обязательно. Он как бы взывает к помощи, чтобы эта проблема была решена.
Это угу. Разве плохо?
Нет, это совсем неплохо. Угу. Я вообще пока...
Просто
ничего
как
не оцениваю.
Модель,
да, ничего, не пытаюсь никаких, да, сказать, приговоров тут пока выносить.
Картину пока создаёте.
Да. И вот этот человек движется, он читает какие-то богословские книжки, так сказать, ну, кто-то Евангелие, кто-то другие книги, и понимает, что, в общем, есть некие, так сказать, призывы, да, есть некие заповеди, которые надо исполнять. Их как-то даже хочется исполнять, они какие-то прекрасные, вот то, что называют сейчас общечеловеческие ценности, да, добро, mm-hmm. верность, любовь, помощь, сострадание. И, ну, человек, мы берем, в общем-то, нормального человека, не какого-то там психически больного или тяжело травмированного, да, а вот обычный товарищ. И он хочет это делать, он хочет не гневаться и не кричать на близких, он хочет протянуть руку помощи, когда кому-то плохо. То есть он все хочет реализовать.
Mm-hmm. Он хочет быть хорошим.
Он хочет быть хорошим, да, Анна, спасибо. И при этом он приходит на исповедь, когда он уже начинает mm-hmm. приходить на... Я хочу, но не могу. Я хочу любить, но я не могу. Вот вообще-то людей люблю, а вот... Вот этого Васю соседа ненавижу, и ничего поделать с собой не могу. А если это не Вася сосед, а кто-то близкий, а не дай бог еще какой-то родной. Да. И человек говорит, я его не могу видеть, а вижу каждый день, вставая, так сказать, после сна вот это лицо, и я прошу Бога помощи, ничего не могу поделать, да, и он мне не помогает. Я немножко специально крайне упростила ситуацию, потому что если говорить более таким сложным языком, то речь идет о том, что происходит мощное рассогласование между желаемым и действительным, между тем, что человек ощущает как должное, и тем, что он реализует в обыденной жизни.
Но и апостол Павел на это жаловался же ведь.
Да, с этой проблемой сталкивались все живые люди.
Все живые люди.
И в прошлом, и в настоящем, думаю, в будущем тоже. И действительно, мы видим, если как бы внимательно посмотреть на верующих людей, мы видим, конечно, самые разные формы веры. И внутри церкви самые разные формы проявления, да, и недоброжелательность, нетерпимость, какую-то повышенную критичность. Причем...
А что мы имеем в виду под формой веры?
Ну, как проявляется в поведении,
да,
наверное.
Конечно,
проявление.
Можно верить, фанатизм – это же разные формы веры, да, там какой-нибудь предрассудок и суеверие тоже, так сказать, отличаются одна форма от другой, или вид один от другого. И получается, что человек исповедует некую религию, да, некое, так сказать, некие постулаты религиозные, стремится к каким-то высотам, но при этом что-то ему мешает быть таковым, хотя он очень искренне этого хочет.
И поэтому он исповедует по-своему как-то.
И больше скажу, не просто по-своему, а каждый год, ну, вернее, год за годом он очень часто исповедует один и тот же грех.
Так это, ну, естественно, мы такие по природе, да, что мы...
Ну, это большой вопрос, понимаете, как бы, да, есть природа, а есть то, что над природой, понимаете, человек представлен двум мирам, как известно, горизонтальному и вертикальному, и как раз человек религиозный призван преодолеть эту
природу, расти,
подниматься.
Но не нажав просто кнопку и мгновенно изменившись.
Не получится,
поэтому,
никакой кнопки у нас нет. Хотя очень хотелось бы...
Зато у нас есть грабли, на которые можно наступать неоднократно.
Да, и так и происходит, понимаете, человек говорит, вы знаете, мы вот просто на нашем факультете преподаем священникам небольшой курс по психологии, и очень интересно, всегда возникают такие разговоры кулуарные в перерывах, и они подтверждают вот ровно то, о чем мы, так сказать, тоже им пытаемся сказать со стороны психологии. Да, действительно, психология, вообще говоря, мешает человеку взлететь, подняться. Духовное в нас перекрывается психологическим, то есть душевным, конечно, совершенно верно. И мы вот, и так как я у вас, и чему очень рада, не первый раз, да, и мы немножко говорили о том, что такой невроз, расщепление, неспособность слышать себя, быть собой, жить как бы собой, да, жить свою жизнь. Такие прекрасные слова, за которыми, конечно, очень много чего-то такого важного лежит. И получается, вот если как бы немножко, так сказать, подытожить как бы вот этот кусочек разговора, то получается, что если человек находится не в ладу с самим собой, в психологическом, душевном смысле слова, то его вера будет совсем не той, какой бы он хотел, чтобы она была. Она все время будет спотыкаться о грабли, падать какие-то неожиданные пропасти. Он будет декларировать одно, а делать другое.
Но, может быть же, наверное, и привязанность, внутренняя глубинная привязанность у человека к какому-то конкретному греху, как «батюшка, мне очень приятно этот грех все время исповедовать», да, как в анекдоте.
Да, но я пока вот хотела бы, так сказать...
Пока говорим о хорошем человеке.
Ну, о среднестатистическом. Вот посмотрите, вот есть, так сказать, такой очень важный вывод в психологии. Есть такой замечательный американский психолог, выдающийся совершенно классик, Гордон Олпорт, который исследовал эту проблему, проблему невротических форм веры, как так, он так и назвал, это внешние и внутренние формы веры, то есть внешние, декларируемые, как бы формальные, они могут быть ритуальными, какими, обрядовыми, какими угодно, но они не подкреплены внутренней глубиной. Человек не готов с чем-то расстаться, что мешает ему шагнуть по духовной дороге. А есть внутренний тип веры, который как раз вот тот самый здоровый, глубинный образ веры, к которому мы все пытаемся, так сказать, добраться, да, вот которого пытаемся достичь. И он показал удивительную вещь. Он показал, что эти два, в общем-то, грубо говоря, типа веры зависят от того, какая личность. То есть, иными словами, какая личность, такая и религиозность, а не наоборот. Если личность инфантильная, эгоцентричная, невротизированная, несознательная, то она будет с огромной вероятностью исповедовать в большей степени, я не говорю как бы категорично, но в большей степени вот этот самый внешний тип веры. И тогда там в этом пространстве человеческой души будут и предрассудки, и суеверия, и категоричность по отношению к другим, к инакомыслящим, нетерпимость, агрессивность, готовность осуждать. И наоборот, когда человек, в общем, как бы психологически здоров, душевно здоров, угу, ему проще дойти до этой глубины веры, которая преображает нашу жизнь, осветляет ее и пронизывает духом.
Друзья, у нас в гостях сегодня Наталья Инина, психолог, психотерапевт, руководитель Центра практической психологии РПУ. И мы продолжим через минутку.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, у нас в гостях Наталья Инина, психотерапевт и руководитель Центра практической психологии РПУ. И мы говорим о двух типах веры, о вере здоровой и вере невротической. И вот, как мы поняли по первой части передачи, это связано с нашим типом личности во многом, какой путь веры мы избираем. Вот я первую часть как-то больше слушала, я вот поняла такую вещь. Есть все-таки разные, как сказать, плоскости, разные углы зрения, с которых можно посмотреть на эту проблему. И когда Анна говорит, да, вот грех, вот, который ты привязался, он тебя делает таким. А мне кажется, что вы нас приглашаете вот сегодня посмотреть именно с точки зрения вот этой психологии, с точки, да, зрения душевного устройства, чтобы понять, над чем здесь поработать, чтобы наша вера была здоровой.
Да, верно.
А если посмотреть на историю, да, скажем, историю Европы, потому что, да, вроде как она христианская.
Конечно.
То как-то менялись проявления веры, изменялись ли проявления веры с того момента, как Европа постепенно переставала быть христианской, да, появление гуманизма, и вот эти вот последние уже 300 лет, когда человек все ищет и ищет какие-то новые ориентиры и не может их найти. То есть менялась ли как-то вера?
И как это с типом личности связано? Да. Связано ли вообще?
И как изменялся тип личности вот из-за этого?
Блистательно задаете вопрос, такие макроуровни.
Мы тренировались.
Да, мы тренировались, да, это чувствуется. Это очень сложная постановка вопроса, поэтому придется как-то
вы часть возьмете, да, как хотите.
Вы разбиваете уже
как хотите. Нам просто очень интересно, поэтому мы сразу все спрашиваем.
Понимаете, вот фактически, если, так сказать, копаться в истории, да, и в истории религии, да, и трансформации каких-то форм, то, вообще-то говоря, древнего человека называли homo religiosus, человек религиозный. Да. Потому что его представление... Я сейчас не говорю там, о язычестве, так сказать, и до как бы, каких-то доисторических временах. Всегда человек был устремлен к Богу.
Его интенс... даже язычество, оно было религиозным
оно
по-своему.
Было, это вообще все равно... да. Вся история человечества показывает, что человек был религиозным. Угу. Просто формы менялись, так сказать... менялось как бы понимание устройства мироздания, но устремленность была всегда, устремленность к Богу, то есть это вертикаль. Более того, я исследовала проблему древней религиозности и была потрясена неким открытием, которое я для себя сделала. В сознании для древнего человека первичным был как раз мир духовный, невидимый, та самая вертикаль. И реальный мир материальный был настолько реальным для древнего человека, насколько он был пронизан миром духовным.
То есть такое сакральное отношение к жизни,
сугубо,
можно сказать.
Сугубо и тотально, понимаете, так сказать. Это потрясающе. Меня удивила такая одна история небольшого племени, у которых был такой священный кедр, олицетворяющий, так сказать, некое такое представление о мироздании, космогонию. И это, так сказать, тот образ дерева, по которому в небеса ушел их первопредок, и, так сказать, оттуда на них по-прежнему смотрит. И вот этот кедр, они таскали все время с собой, потому что это было племя кочевников. И вот это было ощущение дома, то есть где бы они ни были, на каком-то там пастбище или в каком-то краю, они ставили, так сказать, посреди, посереть
кедр.
Своего пристанища кедр, и это был их дом. То есть дом был всегда с собой. И что произошло, когда этот кедр, по преданию, сломался? Они стали метаться в полной панике, отчаянии в полном. Потом сели вокруг разломанного кедра, и все племя умерло. То есть это показывает, насколько первичен этот духовный мир для человека был в древности. Конечно.
Вот и создается впечатление, что сейчас наш мир начинает метаться, потому что кедр наш ломается.
Да, вы совершенно правы, Анна. Ну, я бы даже сказала, более того, мы этот кедр сами, так сказать, в общем-то, выбросили куда-то и позабыли о нем.
Да.
И в каком-то смысле. Есть такой великолепный историк Камерчелиада, который пишет о том, что историк религии пишет о том, что вот последние, так сказать, ну, по сути дела, 3 столетия, потому что этот процесс, так сказать, явно начался с 17 примерно века, это было формирование в противоток homo religiosus. То есть формировался некий новый тип человека, который как бы все время противоборствовал человеку религиозному. Как бы все его открытия и инсайты, они были как бы некой антитезой вот этому представлению мира как Божьего творения. И это действительно некое внутреннее напряжение, которое чувствуется в любой личной беседе, когда говорят, так сказать, верующий человек и неверующий. Верующий, как правило, ну, я имею в виду внутренний верующий, верующий здоровым образом. А он мягче, лояльнее, как-то доброжелательнее ведет разговор. А атеист, он очень агрессивен, он обесценивает, он часто как-то пытается унизить то, чем живет его собеседник. Это такая агрессивная, я бы сказала, подростковая форма. И мне представляется, что, конечно, это не просто моя какая-то внутренняя идея, это огромное наблюдение вот, и в практическом плане, и просто в неком таком исследовательском. Действительно, человек, и это не только я, естественно, я просто, наоборот, так сказать, тихий голос, вторящий великолепным каким-то голосам гениальных мыслителей там, 20 века, да, которые уже говорили об антропологической катастрофе, да, о том, что человек потерял сам себя, о одиночестве в толпе, а, так сказать, потери связи с собственной личностью. То есть Юнг, Фром, Адорно и так далее, и так далее, и так далее. Много Франкл тот же. И философы, безусловно, экзистенциальные философы, экзистенциальные психологи об этом говорят непрерывно, что когда мы теряем связь вот с этим метауровнем, и это, кстати, еще Маслоу говорил, о котором все знают в связи с его пирамидой, да, но есть его более поздние концепция, которая состоит в следующем. У человека есть метапотребности, духовные потребности, иными словами. Если эти метапотребности не удовлетворяются, обязательно придут на их место метапатологии. Уныние, тоска, обессмысленность, такая потерянность и попытка все это как бы зашумить, заглушить.
А вы знаете, я сейчас как раз слушала вас и подумала, что а может ли вообще человек быть нерелигиозным? То есть, наверное, религиозность – это настолько присущая человеку черта, что если нету религиозности, скажем, там, христианской или какой-то другой веры в Бога, он свою религиозность переносит на что-то другое, то есть, например, на человека.
Да, это так и
есть. Это тоже тогда будет невротический вариант развития веры?
Да, это некоторая подмена, конечно, потому что, понимаете, если мы купол нашего внутреннего здания превращаем в какой-нибудь второй, третий этаж, ну, это ненормальная ситуация. Юнг еще писал о том, что Юнг, в общем, консультировал, владея несколькими языками европейскими, но фактически...
И он же был сыном священника?
Да, он был сыном пастора, да. Пастор. У него огромная была такая как бы палитра, европейский срез, по сути дела, среди его пациентов. И он писал о том, что он не встречал ни одного человека, который после 35 лет не задавал себе вопросами о Боге и смысле жизни.
Ну, только, наверное,
я ему верю.
Одни задают этот вопрос, и происходит какой-то поиск Бога, другие, может быть, борются даже с этим внутренним голосом в себе. Да?
И тогда, кстати говоря, могут быть вот эти невротические формы религиозности, а именно суеверие, предрассудки, фанатизм, только не направленные в сторону религии. Тогда, понимаете, можно быть фанатиком нерелигиозным, но фанатиком. И это форма веры. Mm-hmm. Та самая невротическая, внешняя и очень болезненная.
То есть как бы выплескивается вот эта потребность в сакральном в таких вот уродливых формах, получается.
Совершенно верно.
Или, может быть, идет какое-то построение иной религии, которую можно условно лишь назвать религией, потому что человеку нужно во что-то верить. Мне кажется, что последние там, 100-200 лет, особенно сейчас, то есть человек, он верит в человека, что человек... Человеческая личность – это самое главное, поэтому мы все хотим, чтобы быть счастливы, и свобода, равенство, братство, и счастье человека – вот это новая вера сейчас.
И если, если мы посмотрим на эти страшные, так сказать, режимы, такие как социализм, Советский Союз, да, и гитлеровская Германия, да, это были абсолютно ритуальные, выстроенные идеально по вот такому как бы религиозному образцу, да. Некие я даже не могу сказать, что это было. Конструкция.
Да, светлый мир, да, это как бы подмена небесного Иерусалима.
Конечно. Скажем, но они тоже обещали счастье. Они тоже так же обещали счастье.
От начала до конца, вот если посмотреть, да, это просто слепок. Без главного, естественно, без Бога, который находится в центре происходящего. А так, если вот брать Бога, то все светлое будущее, парады, шествия, так сказать, партия, которая заменяет церковь, ну и так далее.
Ну, то есть наша новая религия – это вот пока религия счастья. Мы не знаем, что будет там через 5 или через 100
лет. У каждого, наверное, своя просто религия счастья.
Нет, я не говорю...
типичных таких вариантов.
Да, ну то есть мы говорим в массе, да, en masse, что называется.
Ну, в тоталитарном обществе просто, да, очень видно, насколько вот эта как бы религиозная форма, она на самом деле нужна человеку. Она как тоталитарные диалоги требует людей, она без людей не может себя осуществить, то она и берет наиболее как бы эмоционально затрагивающие людей формы, на которые их, по сути дела, заманивает.
А вот я слышала такое мнение искусствоведов, ведь у нас сейчас какая-то фантастический интерес к художественным выставкам. Ну, конечно, это хорошо, но вот многие говорят, что это чересчур, то есть вот тоже такое чувство подмены, как бы человек ищет источник, как говорится, источник чего-то светлого, источник духа, можно сказать. И вот как бы некоторый крен пошел в искусство. Конечно, это не худший вариант. Вот как вы считаете?
Как подмена, это не худший вариант, но мы все-таки должны помнить, что в как бы ядре слова культура стоит слово культ. И в этом плане культура, наука, они, вообще говоря, все продукты христианской религии.
Я такую точку зрения слышала, что от слова, еще раньше, если взять, то это от слова «обрабатывать землю», вот агрикалча тоже.
Конечно, да, то есть, оккультуривать, понимаете, да. Но возделывание, преображение.
Возделывание,
это,
да.
Конечно, это наверное. Некое возделывание. Но, понимаете, так, все, так как я психолог, да еще к тому же практический, то, естественно, моя некоторая тенденция все время возвращаться к человеку конкретному.
Да, давайте.
И вот если, так сказать, действительно посмотреть, теперь уже вернувшись к началу нашей передачи, вот что же происходит-то с этими людьми, которые обвешиваются этими жуткими...
Ну, или которые выставки громят. Или
ну, иными словами, да,
людей,
они осознают себя как несущие истину в последней инстанции, да, такие...
А чем обвешиваются, я не поняла.
Взрывы, этими бомбами, я имею в виду, этими, так сказать, террористы, конечно, и... То есть это же какая-то запредельная форма, которая для человека нормального невообразима, да, то есть что должно происходить с моей психикой, чтобы я мог... действовать так, сесть на машину, врезаться в толпу.
И что происходит?
Ну вот смотрите, я специально просто начала вот с этой как раз общей темы, темы невротической религиозности, да, невротической веры. И ясное дело, что сейчас тема фанатизма волнует больше, чем тема предрассудков, суеверий и так далее. Она бьет по жизни людей и уносит эти жизни. Угу. Что такое вообще фанатик? Считается, что фанатик – это, так сказать, такой ярый, религиозный, невероятно сильно верящий во что-то высшее человек. Но есть такая великолепная работа Бердяева о фанатизме, где он пишет о том, что фанатики очень умело умирают, они совершенно не могут жить, да, они не живут.
Это максимально им надо вот выплеснуть, да,
они этот как свой фанатизм? Да, они умеют умирать, а жить они не умеют. Что это значит? И вообще, так сказать, про что это, если мы говорим о психологии? А, вообще говоря, в глубине фанатизма всегда будет страх. Это некая глубинная, бессознательная переполненность страхом. И если, как бы говорите, вот в логике онтогенеза, это время подростковое.
Но это страх перед миром или страх перед, от себя, перед собой?
А это всегда обоюдоострый страх, потому что я не могу бояться мира, если я не боюсь себя. Если я боюсь себя, я буду бояться мира. Если я боюсь мира, я боюсь себя. То есть это такой замкнутый круг.
Да.
И если мы говорим о подростке, да, вот в каком-то психологическом плане, то это время поиска «я», поиска идентичности. И страх как раз уходит, когда мы находим свое место, свое дело, себя самого в этом во всем. Почему так важно, например, для подростков создавать хорошую среду, обогащенную, и вообще не бросать их на полпути. Вот нам кажется, что подростки уже взрослые, ничего подобного. Они только внешне взрослые, а внутри.
Я помню это, как дочка, когда была подростком. То есть хочется уже все, мне все можно, но при этом мне все
да,
еще
мешаете,
дайте, да, и не мешаете.
Да, это просто уже мастерство родителей, как обойти этот дурацкий такой максимализм, да, и найти какой-то язык.
Но он нужен.
Обязательно, он необходим для нормального развития этого подростка, чтобы он вышел как раз в себя, как бы встал на свой путь, а не свалился куда-нибудь в какую-нибудь жуткую канаву, да, вот в таком духовном, личностном плане. Так вот, возвращаясь к этим условным, испуганным подросткам, которые ищут свою идентичность. Вот они попадают в среду, которую великолепно описал Эрик Эриксон в своей работе «Детство и общество». Он просто взял то, как обрабатывали психику подростков Гитлер-Югенд. Что они делали? Да? Это просто фантастическая, просто такая стратегия по выращиванию фанатиков. Просто готовая инструкция. Обесценивается семья, как некоторый оплот и корневая система, да, и подростку говорится о том, что семья его ничего, в общем, хорошего ему не дает. Обесценивается знание, так сказать, декларируется то, что вообще говорит, то, что вот этот подросток из себя представляет, это и есть, на самом деле, истина в последней инстанции. Это очень комплиментарно подростковому возрасту. Обесценивается любовь. Зачем нам любовь, как бы, когда вот в мире такой кошмар и ужас? Так сказать, что, когда эта любовь кого спасала? То есть, иными словами, обесценивается все ценное. И финал этой инструкции гласит следующее. Главное – быть в движении.
Ну и, наверное, ничего в движении себе. В своей стае.
Только.
Да,
вот. Речь идет только о группоцентризме. Да, там всегда вот этот подростковый группоцентризм, свои, чужие, мы и они. Поэтому вот мы будем в движении. То есть, как бы, ведь это, по сути дела, манипуляция сознания. То есть не дать подростку остановиться и подумать, остановиться и почувствовать пустоту, остановиться и почувствовать тоску и нужду в любви. Вот, так сказать, вот это некоторое драйв.
Друзья, мы сейчас напомним просто, что у нас сегодня тема «Вера здоровая и невротическая». Вот сейчас мы говорим о фанатизме. Если у вас есть какие-то вопросы или размышления, то, пожалуйста, делитесь. У нас в гостях сегодня Наталья Инина, психотерапевт и руководитель Центра практической психологии РПУ. И мы продолжим через минутку.
Треугольник. Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник.
Наталья, вот вы когда сейчас описали эту модель, вот я, например, совершенно явственно увидела, что вот люди, которые действительно избирают как бы вместо поисков Бога, вот этой духовности избирают, допустим, политику и с фанатизмом в нее бросаются, какие-то вот такие движения, вот точно по этой модели.
Да.
Я
просто потрясена,
да,
вообще,
это
насколько
действительно
точно.
Это действительно так, потому что на самом деле, когда вот я нашла эту как бы полемику внутреннюю среди специалистов, которые, ну, исследовали этот феномен фанатизма, что вот есть некоторая такая одна точка зрения, что фанатизм всегда религиозен, а другая точка зрения, что фанатизм вообще это просто фанатизм, и он может быть религиозным. Я для себя нашла некий такой внутренний ответ, психологический. Дело в том, что фанатик, понимаете, так как мы исходим из того, что внутреннего страха, да, об этом говорили все специалисты, которые занимались фанатизмом, он очень боится, что его идеалы будут разрушены. То есть где-то внутренне, глубинно, бессознательно. И он выбирает неразрушимый идеал. И самый неразрушимый идеал – это религиозная идея.
Даже или он выбирает сильного вожака?
Нет, вожака можно...
Вожака физически можно уничтожить.
Да, уничтожить. А идеи нельзя уничтожить никогда.
То есть фанатик – это всегда фанатик идеи, да, а не идущий за лидером.
Да, лидер, он, по сути дела, для фанатика отождествляется с идеей.
Да, но он лидер, хрупок.
Да, но лидер все-таки уязвим, а идея идеальная, она неуязвима. А уж если мы берем религиозную идею... Ну, это просто...
То есть, получается, крестовые походы, да, детский поход крестовый, это все проявление того
фанатизм,
же самого,
конечно,
фанатизма.
Причем, который великолепно используется в политических целях. Наилучшее орудие для решения политических задач. Набрать таких оголтелых фанатиков или вырастить себе таких оголтелых фанатиков. Так сказать, вылепить некого вожака, который идентифицируется с идеей, ради которой другие пойдут на гибель, и управлять всем этим.
Так не получается ли, что фанатизм может обесценить любую самую прекрасную идею?
Кстати, безусловно, да, он этим и занимается. Вольтер называл его «извращенные дитя религии».
То есть даже идея может быть хорошая, но можно так все сманипулировать, что она станет вот именно фанатической, да, идеей.
Конечно.
И человек вместо того, чтобы быть любящим, добрым, он будет агрессивным, злым,
да,
разрушающим.
Он будет извращать идеи под самого себя, потому что он будет как бы смотреть на реальность этой идеи через собственный фильтр. Оптика будет внутри него.
И глядя на него, от этой идеи отвратятся и другие.
Да, потому что они будут видеть не идею, а то, во что он ее превратил.
Так что нам делать, Наталья?
Вы знаете, я как-то помню одну потрясающую такой ответ, который для меня вот очень такой стал универсальный. Вот, когда я сталкивалась с каким-то чудовищным проявлением зла, духовная дочь владыки Антония Суржского Ирина фон Шлиппа на вопрос, как вот быть, когда вокруг столько зла, она сказала: вы знаете, я не борюсь со злом, я живу на стороне добра. То есть если мы созидаем там, где мы можем созидать себя, свою жизнь, помогать это делать окружающим, я думаю, что это идеальная профилактика зла в этом мире.
И пусть даже это вот не какие-то гигантские проекты, а вот просто маленькая жизнь, то, что я делаю, моя семья, да?
Но я думаю, что вообще жизнь, она ведь так и жительствует, когда каждый скромно на своем месте делает свое дело, не очень-то его выпячивая, но делая его на совесть. И если вот таких точечек прекрасных, созидающих и честных, и благородных будет много, то все это сливается в некоторый поток.
Но это же сейчас не модно. Это не модно.
Ну, вы знаете, когда общество болеет, так сказать, добродел не всегда не в моде. Поэтому придется плыть против течения. Придется быть немодным. Будем немодными.
Да, интересно. Ну вот хотелось бы еще немножко вернуться к вопросам личности. Вот вы сказали, что как бы предпосылки к этим фанатическим формам какие-то личностные проблемы. И вот, может быть, здесь тоже есть чем заняться и как над собой поработать?
Безусловно, у меня будет таких два ответа на этот очень ваш, Мария, замечательный вопрос и посыл. Первый, безусловно, я могу сказать как практик, когда не занимаешься, так сказать, проблемой религиозности с пациентом, а просто помогаешь ему найти себя, осознать себя, какой-то внутренний контакт с самим собой простроить, то вера начинает быть здоровой. Из невротической веры человек плавно перетекает в веру существенно более здоровую. Его отношения с Богом из таких потребительских, требовательных, защитных, да, вот защити, дай, реши и так далее, превращается в отношения личностей, превращается в какой-то диалог и ответственный, свободный диалог. Но есть еще другой момент, связанный с тем, что все-таки личность начинается-то в детстве, об этом еще Олпорт, как раз говоря вот об этих двух формах веры, упоминал, что базовые такие невротические зерна закладываются в детстве. Когда ребенок растет в ситуации не безусловной любви, когда его оценивают по тому, что он делает, у него возникает базовое недоверие к миру. Он напряжен, он живет в логике сравнения. И когда такой ребенок, вырастая, попадает в религиозную картину мира, где есть по Олпорту две доктрины, как бы существенно важные: доктрина знания, доктрина избранности. То есть мы имеем некоторую там книгу, да, и некое знание того, как мир устроен, и мы вот тут все собрались, так сказать, верящие в единого Бога. То вот тогда такой человек говорит: да, мы тут, а они там.
То есть начинает извращать сразу из-за своих вот этих ран прошлого, да?
Да, мы знаем, а они не знают. То есть там всегда будет вот тот самый кто-то, кто был лучше, пока
образ врага, можно
конечно,
сказать.
Конечно, да, пока я не была религиозной, но теперь-то я религиозный, теперь я им всем покажу. Своим старым обидчикам, там, школьным, детско-садовским, воспитателям, учителям. Вот они у меня все, так сказать, сейчас как раз получат по заслугам. И это очень такая тяжелая проблема, потому что она не осознается самим человеком. Он не может это отрефлексировать. И если удается помочь это понять, излечить какие-то вот эти раны прошлого, то происходит это некоторое внутреннее исцеление и личности, и веры, как следствие исцеления личности.
Друзья, у нас в гостях сегодня Наталья Инина, психотерапевт и руководитель Центра практической психологии РПУ. И мы говорим о вере здоровой и вере невротической. И продолжим через минутку.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Наталья, а вы сейчас говорили о том, что именно такой невротический тип личности, он и приводит человека вот к нездоровой невротической вере. Но сейчас, если смотреть опять же на современный мир, да, вы заметили уже, что я все на глобальное, это на глобальное, это моя болезнь.
Прекрасно, всем бы такую болезнь.
Ну да, это лучше, чем геморрой. Извините. И в итоге, когда мы смотрим сейчас на современный мир, все-таки количество неврозов, и даже по улице идешь, ты едешь в транспорте, и количество неврозов, такое ощущение, что возрастает.
Да,
и причем это не только у нас, это во всем мире, потому что мы слышим, и в Америке кто-то пришел, расстрелял, опять же, это все выливается в какие-то там агрессивные формы, но количество неврозов возрастает. Первый вопрос. Почему так происходит, если это действительно так?
Да, вы абсолютно правы. И это действительно не эксклюзивная какая-то наша прерогатива, да, так сказать, умножать и приумножать невротиков. А это действительно какая-то мировая такая проблема. И другой вопрос, что я думаю, что есть, конечно, некоторая разница в этой проблематике, да, некоторая специфика. Но безусловно, тенденция очевидна. И я думаю, что это связано, конечно, с тем, что время так неумолимо ускоряется, а на человеческую психику обрушится такая нагрузка, так сказать, цивилизационных каких-то даров, что просто психика, она на самом деле имеет, вообще говоря, свои пределы, она не бесконечна. Мы можем придумывать что-то бесконечно, а наш мозг, наши возможности, восприятие, переживания, эмоций и так далее, они не бесконечны. И вообще говоря, современный человек, он живет в логике резервов как раз, в логике того, что должно быть оставлено на крайний случай. То есть, иными словами, находится в постоянном стрессе, непрерывном стрессе. Посмотрите на любого горожанина, да?
Да,
с какой скоростью мы ходим по улице. Мы просто несемся по этим улицам.
Да?
Посмотрите, что происходит в метро, особенно в час пик. Какие лица, сколько агрессии, сколько напряжения, сколько враждебности. Что происходит на дорогах во время пробок и без всяких пробок, понимаете? Как люди друг друга подрезают, бибикают, вылетают.
Биты возят.
Да, вылетают из машины и по любому поводу начинают, так сказать, чем-то дубасить по машине совершенно незнакомого им человека, который всего-навсего где-то не там встал или что-то случайно задумавшись, в общем, совершенно без особых на то каких-то... мысли, да, и идеи подрезал, не видя. То есть, что происходит с человеком? Телевидение, реклама, ток-шоу, в которых непрерывные крики, понимаете, все друг друга перебивают. У нас тут просто какой-то, я не знаю, это какое-то чудо, вот мы тут сидим, говорим прекрасно, мы много что успеваем обсудить. У меня был опыт, так сказать, такого вот участия в паре ток-шоу, я больше не хожу, потому что я успела там сказать два слова, мне задали какой-то сложный вопрос, и, естественно, это требует хотя бы трех минут ответа.
Ну, да, чтобы развить как-то.
Ну, хоть как-то, не А и Б ведь, понимаете?
Ну, да.
хотя бы дайте 15 слов сказать.
Да,
ты говоришь два слова, тебя тут же перебивают, и кто громче, тот и прав. И это ведь тоже некоторые модели, которые насаждаются и подсознательно входят просто в стиле и норму людей, которые наблюдают за этим. То есть этих аспектов очень много, их можно просто через запятую начать это перечислять, и у нас, так сказать, ну, несколько часов на это просто и уйдет. Но что, собственно говоря, хочет человек вот перед... программы, и мы говорили о том, что вот поход скоро ждет, и вот лето, и будет движение с рюкзаком за спиной. И сколько нужно человеку? Ему надо очень мало.
Очень мало.
Очень мало.
Там, немножко солнышко,
немножко
природа.
Немножко солнышко, немножко перекусить.
Ну и дождичка тоже.
Дождичка, немножко какой-то, так сказать, теплой одежды, и все. И, понимаете, мы теряем контакт с этим фундаментальным миром. Почему человек, так сказать, так целебно выезжает на природу, становится ногами на землю и слышит звук пения птиц? Ну, потому что это возвращает нас к каким-то базовым вещам. Но ведь в городе, посмотрите, как мы живем: электрический свет,
да.
Там, газ,
вода горячая.
Что хотите, понимаете, вот отключили сейчас летние отключение воды, и вот ходишь с этим тазиком, ковшиком, думаешь, как неудобно-то это все.
Наталья, вы знаете, я еще слышала такую точку зрения, вот меня очень это как-то зацепило, что сегодня человек часто боится упустить возможности, потому что он видит, вот кто-то едет за границу, кто-то себе что-то покупает. И вот это состояние, страх упустить что-то, да, возможность, оно тоже как-то очень давлеет и влияет. Как вы считаете?
Вот, спасибо, Мария. Вот вы мне помогли доответить вот на вопрос Анны, потому что я немножко ушла вот в эти подробности. Да, конечно, фактически это страх, как бы страх оказаться не там и пропустить что-то мимо себя, да, и вообще, так сказать, вот еще тревога, внутренняя тревога. Это как раз один из, так сказать, тоже вот этих аспектов невротического состояния. Строго говоря, что делать-то с этим совсем? Посмотрите на человека, который не невротизирован. Он никуда не торопится, при этом всюду успевает. Он не пытается быть там, где его нет. Он, говоря с человеком, смотрит ему в глаза. Он не пытается, так сказать, пробежав мимо другого, похлопав его по плечу, создать ощущение, что он его понял, а наоборот, он остановится и спросит, действительно, как твои дела? И в этом вопросе будет искренность. То есть он, как бы, он и есть он сам, как бы конгруентный сам себе, как говорил Роджерс, да, аутентичный сам себе. То есть если мы начинаем жить таким образом, если я – это я, и я говорю тебе, и это ты, и я тебя вижу, то я никуда не опоздаю, я никуда не у меня нет этого страха конкуренции, у меня нет никакого невроза. В общем, моя жизнь, это моя жизнь.
А вот что с этим чувством делать? На самом деле, оно мне тоже накрывает, что ты не успеваешь чего-то, да, что ты как бы во время вмещаешь меньше, чем должно.
У Карен Хорни, блистательной такой дамы-психолога, такой психоаналитической традиции, есть прекрасная книжка, которая называется «Невротическая личность нашего времени». И она говорит о том, что базовое состояние вообще нас всех, а мы немножко все невротики, это тревога. Это и есть критерий невроза. То есть нам все время немножко тревожно.
Ну да, что-то есть такой фон.
Да, вот как бы то или не то, туда или не туда, так или не так, вообще я или не я. И куда мне поехать, туда или туда, надолго или на коротко, а если так, то усяк, а если надолго, я не успею того, а если на коротко, я недоотдохну. И вот я мечусь, понимаете, между этими вот какими-то еще не случившимися вещами, еще ничего не произошло, а я уже прожила то и другое, и тем и другим не удовлетворен. И получается такая псевдожизнь... Вот, так сказать, псевдодвижение, все в голове, все в моей голове. И в этом, так сказать, основная, кажется, проблема, потому что как раз мне кажется, что современный мир и его виртуализация, да, она как раз очень сильную, так сказать, такую энергию дает этой тенденции невротической. Все в голове. Общение в интернете, там, мы не встречаемся. Я, когда прихожу... забегаю там куда-нибудь в кафе перекусить. Я вижу регулярно, мне просто стала фотографировать эти сценки. Сидят, как сидит какая-то компания, или влюблённые.
Все в смартфонах, да?
Никто не смотрит друг на друга, никто не с другом не разговаривает.
Да, это заметно.
И это пугает, потому что люди перестают общаться. А между прочим, так сказать, святые отцы, монахи, вот буквально там какого, 4-5 века нашей эры, между прочим, Евагрий Понтийский, если его почитать, они советовали в борьбе с унынием посетить друг друга и провести приятную беседу.
Да.
И это воспринималось как лечение уныния. Понимаете?
Наталья.
Сейчас сплошное уныние, тревога, стресс, невроз.
Наталья, а тогда вот вопрос, чтобы нам закончить на такой все-таки позитивной ноте. Учитывая этот поток немотивированной агрессии, наши внутренние страхи, наши тревоги, вот мы поняли, что это реальность, да, из которой мы уйти не можем, если мы только не переедем жить в какую-нибудь одинокую деревню. Но если мы в деревню не переезжаем, вот что каждый человек на своем месте может сделать, чтобы этому как-то противостоять? С чего начать?
Я начну с короткого примера. Моя приятельница, она врач, и была она на учебе, и увидела женщину и сказала: «Вы знаете, мне все равно, что эта женщина преподает, я пойду к ней учиться». Потому что эта женщина транслировала абсолютную внутреннюю гармонию, и она была самой собой. И она, говоря с другим, видела этого другого открытыми глазами. Мне кажется, что если мы просто с утра встаем и понимаем, что это я, и это мой день, и это мой дом, и это главное, что сейчас у меня есть. Когда мы стараемся жить здесь и теперь, не тревожась о будущем, не сожалея о прошлом, да, и проживать этот день по-настоящему, то мы будем практиковать это искусство жить.
И стараясь, наверное, ощущать каждую минуту.
Да, и вкус еды, и запахи, и радость от встречи с глазами другого человека. То есть когда мы начинаем видеть эту реальность, которая сейчас передо мной, которая является моей жизнью, потому что у меня нет другой жизни, и ценить то, что мы имеем, я думаю, что это идеальная профилактика любых невротических форм веры и неврозов.
Быть вот в настоящем моменте.
Да.
Собственно, это библейское очень даже.
Абсолютно.
Да, сегодняшним днем.
Да. И чаще думать о том, что мы имеем.
Да, и ценить это,
и благодарить
за это.
Благодарить за
и быть благочестивым и довольным.
Да.
Спасибо большое, вот, Наталья. Я думаю, такая замечательная беседа как раз перед летом, перед каникулами, чтобы настроиться, да, отбросить свои неврозы всякие.
От фанатизма к каникулам.
От фанатизма к каникулам.
Какой полет.
Друзья, у нас в гостях сегодня была Наталья Инина, психолог, психотерапевт и руководитель Центра практической психологии Российского православного университета. Еще раз огромное спасибо за беседу, и мы прощаемся с вами до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.